Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей, слушателей, читателей и почитателей нашего творчества. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, приветствую вас!
Кирилл, приветствую!
Мы продолжаем цикл бесед в обсуждении проекта «Конституция, основанной на правах семьи», автором которой является Ливан, и текст, который вы можете найти на нашем сайте. Данный цикл бесед мы объединили в отдельный плейлист под названием «Права семьи», который вы сможете найти на нашем YouTube-канале. Последний раз мы обсуждали процедуру упрощенного отзыва наших народных избранников. Собственно говоря, традиционно некоторую вступительную часть Ливан, наверное, сделает и по этой теме. Сегодня мы будем обсуждать запрет парламенту, ну или, условно говоря, государственному аппарату на вмешательство в вопросы нравственности. Но предваряя эту беседу, у нас было небольшое, так скажем, кухонное редакционное обсуждение этого вопроса. Возникло некоторое, ну, назовем это непониманием того, где начинаются границы нравственности, чтобы, так сказать, отрезать круг того, куда нашим народным избранникам мы запрещаем лезть. Ливан, вот в частности, у нас буквально на днях Государственная Дума приняла закон об уголовной, по-моему, даже ответственности за, ну да, там даже не оскорбление, сейчас точно не восстановлю фразу, но, условно говоря, за унижение или неуважение к ветеранам войны. Вот данный вопрос, с вашей точки зрения, он уже относится к вопросам нравственности?
Полностью поддерживаю. Всякая собака, простите, кто оскорбляет старших, особенно ветеранов войны, должна быть наказана жесточайшим образом. И мне кажется, что живя под атакой постмодерна, наши государства или наши квази-государства реагируют на эту атаку и стараются защищаться. То, что в условиях вот этой сквозной метеоритной радиационной атаки безнравственности, бездуховности и оскорбления, кстати, об оскорблении у нас отдельная будет беседа, она очень глубокая и важная. Находящиеся наши государства делают, ну, хотя бы что-то, чтобы от этой напасти защититься. А мы же с вами, Кирилл, говорим в нашей серии бесед об утопии, то есть о неком идеальном государстве, не заботящемся об этом, не оглядывающемся на это и строящем так называемую положительную повестку дня. Над нами, опять же, так называемые практики и прагматики могут насмехаться, но мы решили, что пора уже кончать ограничиваться руганью и критикой либерализма, и пора создавать что-то, пусть даже в безвоздушном таком теоретическом пространстве, для того, чтобы к этому чему-то стремиться. Поэтому все, что наши с вами так называемые либерал-демократические республики насильственно наложены на наши с вами народы и традиции государственности творят, это как бы, знаете, не совсем то, о чем мы здесь говорим. Поэтому еще раз, безусловно, никто не должен сметь оскорблять и обижать наших старших, особенно ветеранов Великой Отечественной войны. В то же время, наверное, многие из наших друзей, зрителей согласятся, что если мы упали до этого, что на уровне законов нужно защищать то, что было естественным в кодексе воспитания, в многовековом кодексе воспитания грузин и русских в наших с вами традиционных обществах, значит, с нами какая-то беда. И значит, мы занимаемся латанием дыр уже тонущего корабля в виде вот этой самой либеральной республики, неважно, российской, грузинской и так далее. А мы говорим об изменении всего в корне. и переводе, пусть даже пока теоретическом, но я уверен, в конечном итоге практическом, в том числе и воспитательных систем наших подрастающих поколений, на ту струну, на ту частоту, в которой никакие такие законы не понадобятся. Сам факт, я думаю, многие мои русские братья и сестры согласятся со мной, что сам факт, что нашим с вами государством приходится такие законы принимать, должен быть оскорбителен для каждого из нас, потому что он говорит о том, до чего нас с вами уронили, до чего нас с вами опустили эти либерал-глобализаторы, до чего они развратили, интоксицировали сознанием молодого поколения, что... Ну, давайте сейчас, знаете, если так продолжится, примем закон, запрещающий каннибализм, я не знаю, или запрещающий еще какие-то вещи, которые даже в голову не пришли молодому человеку, живущему в приличном и воспитанному в приличном обществе. Вот так.
Ну, тут сразу встает логичный вопрос. То есть, если даже вы констатируете, что ситуация общественная, политическая у нас в стране и у вас, возможно, даже не могу быть свидетелем, дошла до того уровня, что уже даже на уровне законов мы вынуждены прописывать это, то простым изменением, ну, то есть, условно говоря, вот мы, если так можно выразиться, проповедуем, чтобы парламент ограничивал свою деятельность исключительно вопросами быта, как вы называете, и не лез в нравственность. Но уже сама ситуация подразумевает, что в эту вот в такую, по крайней мере, форму нравственности лезть нужно, то есть ее нужно начинать защищать. То есть, когда мы говорим о идеальной форме, а мы, как, в общем-то, не раз отмечали с Ливаном, мы являемся в обсуждаемом вопросе скорее идеалистами, то есть рассматриваем идеальную форму того, как должно быть. То как должно быть во время переходной формы, Ливан? То есть во время переходного периода к тому идеалу, о котором мы говорим, такие законы могут и должны быть? То есть как выстроить, как сейчас модно говорить, дорожную карту? То есть пока мы немножко, так сказать, позволяем парламенту регулировать того, что можно и что нельзя в обществе, но постепенно начинаем это отрезать. Или вы представляете себе, что можно как-то сразу отрезать это вмешательство и получим некую идеальную форму?
Целая отдельная беседа, как переходить в утопию, как переходить из нашего падшего реализма в идеальное состояние или в около идеальное состояние. Здесь кратко отвечу, что, на мой взгляд, конструирование не только на уровне наших бесед, я вообще кто такой, я лишь участвую в этом мыслительном процессе, но в целом конструирование понимания правильного традиционного общества как такой массовый, начинающийся сейчас или уже начавшийся, как реакция на доминацию либерализма, глобальный мыслительный процесс, должна, как говорят русские, овладеть массами. И вот когда эта идеология овладеет массами, дальше возникает простая инвариантность. Либо какое-то из общества или какое-то из государств, очень надеюсь, что это будут наши с вами родины в какой-то форме, перейдет к этому органически, без каких-то потрясений, либо, к сожалению, революционным и таким катаклизмным, что ли, путем. Но пока мы этого перехода не совершили, и пока мы остаемся жертвами вот этой совершенно токсической газовой камеры под названием одинаковые конституции, написанные нам с вами бесами, в которых написано, что хотелки несчастного индивида являются главным предметом опеки государства, мы должны понимать, что мы просто вот такое количество законов, как тот, который вы сейчас упомянули, будет с годами лишь расти, потому что гибнущее общество, цепляющееся за свои традиции, за свои устои, будет в этой газовой камере вынуждено просто латать и латать эти, значит, все нарастающие дыры, да, и никакого спасения. Ну, я не шучу, нам придется рано или поздно принимать законы, там, заставляющие молодежь уступать места старшим в общественном транспорте. Нам придется объяснять молодежи, что нельзя ходить голыми, что нельзя справлять, простите меня, естественные нужды на тротуарах, то, что происходит уже в городах США и Европы, значит, как выражение собственного права или свободы самовыражения. Нам придется объяснять им, что слово тоже оружие, которым можно исцелить и обрадовать человека, а которым можно убить человека. Поэтому вот эти либеральные законы, позволяющие делать что угодно со словом, лишь бы ты пальчиком не касался, это человек, это всего лишь, значит, афера либерал-глобалистов, позволяющая всякой нечисти делать, что они хотят с человеком. И конца края этому не будет. То есть, если мы думаем, что, хопа, мы тут поймали сейчас вот этот закон и залатали эту дырку, и дальше можем плыть на этом тонущем корабле спокойно, у меня для всех нас новости. Полный бред. Обязательно количество вот этих защитных законов, мы просто потонем. И, кстати, это тоже некая форма энтропии, некая форма выпотрашивания серьезности либеральной республики. Вот перемотайте эту кассету на лет 20 вперед, и вы просто поразитесь. То есть рано или поздно моральному народу, моральному обществу придется либо сдаться и признать все эти заградительные законы, ну, недейственными, устаревшими, старомодными, как сейчас любят говорить, либо что-то менять радикально. Поэтому, отвечая, наконец, простите за витиеватый ответ на ваш очень важный вопрос, я считаю, что мы сейчас находимся в процессе сеяния, и когда наступит время жатвы, во-первых, оно наступит только после того, как все мысли, в сеянии которых мы имеем честь и радость участвовать, дадут свои всходы в людях. Вот после этого наступает то самое время жатвы, и либо оно будет, либо это будет такая мирная, знаете, жатва наших с вами предков, когда в небе голубом плывут белые облачка, и человек, собирающий урожай, со сладостью и с радостью в душе напевает любимую свою песенку, я грузинскую, вы русскую, и пожинает плоды своего труда. Либо это будет кровавая жатва, потому что нам не удалось отделить семена от плевел, и придется с мясом вырывать. Но по-любому надо будет эту жатву собирать, потому что иначе мы погибнем. Иначе мы доживем до того, что наши внуки будут издеваться над нами, и нам будет запрещено им говорить что-либо. Мы уже в этой реальности. Ровно поэтому у меня из года в год все больше и больше седины. И ровно поэтому я, несмотря на насмешки, просто цинизм и издевательство над вот этими нашими с вами попытками созидать что-то постлиберальное, что у меня на родине, что у вас на родине, участвую. Не потому, что мне, вот как отцу восьмерых детей, нечего больше делать, чем слушать и читать какие-то мысленные, какие-то псевдомыслящие издевательства над нами с вами. А просто потому, что выбора нет. Если не мы, то кто, как говорят военные. Да? И, соответственно, давайте отделим мух от котлет. Давайте, значит, признаем, что иногда, слава тебе, Господи, наши с вами парламенты и правительства занимаются какой-то хотя бы имитацией защиты от растления всех нас, И, ну, это ничего не меняет в большой картине.
Ливан, ну, здесь тогда есть некий тонкий момент. Я хочу, чтобы вы проследили мою логическую цепочку. Он в некотором смысле носит такой процедурный характер. Без отсылок к тому, что нравственность мы оба, я думаю, надеюсь, понимаем одинаково, я думаю, что вы согласитесь, что источником нравственности является даже не столько само общество, сколько в первую очередь семья. Источником нравственности в человеке. То есть нравственность в человеке – это продукт воспитания в семье. Согласны?
Источником нравственности не буду как бы навязывать свой взгляд, но это знаю, что и взгляд многих русских является вечность или Бог. Даже для тех людей, которые в Бога не верят, я стараюсь и с уважением отношусь к любому совестливому человеку, в том числе считающего себя атеистом, хотя Блез Паскаль в мыслях сказал бы, что нету, по-настоящему не существует мыслящего человека, который, покопавшись или подумав, не пришел бы к выводу существования начала мироздания, известного начала мироздания. А семья является самым естественным, самым прочным, самым твердым, верным и надежным сосудом для сохранения этой нравственности. Вот наши с вами, слава Богу, единой системе вероисповедания, то есть православной, говорится, что семья – это малая церковь. И, кстати, во время гонений на церковь наши с вами народы эту большую церковь забрали к себе домой и хранили ее у себя в сердце, у себя в доме. И до сих пор так делают. Соответственно, кстати, ровно поэтому мы и считаем, что основывать эту конституцию надо не правах капризного индивида. Хочу это, хочу то, подавайте мне это, я это купил, это все мое. А ему, несчастному, надо говорить, что, слушай, индивид, надоел ты нам с этими своими правами, о которых тебе объяснила там какая-то госпожа Елена Боннер, вот этот старый бес Джордж Сорос. И не шел бы ты отсюда подальше с этими правами, у нас для тебя новости. У тебя вообще нет права, у тебя есть только обязанности. Перед кем? Спрашивает он, обиженный и оглушенный этой новостью. Перед семьей и перед твоей страной, перед твоей родиной, перед твоим обществом. Вот на это ты гораст. Поэтому молчи и слушай сюда. Чем больше ты будешь выполнять эти свои обязанности, тем счастливее ты несчастный станешь. А чем больше ты будешь от них отбрыкиваться, отплевываться и насмехаться над ними в поиске какого-то полета твоей свободы, чем больше ты будешь мечтать о тряпках, всяких наркотиках, жратве, чем больше ты все это будешь потреблять, у нас для тебя новости. Тем несчастнее ты будешь, тем быстрее ты сдохнешь. Потому что нет вот в этом твоем пресловутом потреблении вообще никакого счастья. Поэтому стройся с детства и возвращайся в нечто, что мы не дадим вам, бесам, у нас похитить. Это нечто называется нормальность. Мы тебя призываем к нормальности. А что, если я этого не хочу? Вы что, меня в ГУЛАГе? Да не надо тебе никаких ГУЛАГов. Ты в ГУЛАГе и живешь. Вот будучи такой свиньей, которая считает, что все про я. Простите, я немного простужен и буду то подкашливать, то еще что-то там издавать, извиняюсь. Ты в ГУЛАГе и живешь, вот в этом ГУЛАГе от твоего одиночества, да? А соборность, культура заботы. Вот я каждое утро на линейке детям нашей школы говорю, что, братцы, когда тебе плохо, есть один единственный рецепт. Значит, ты замкнулся на «я». Значит, ты не забыл. Смотрите, я говорю, вот на линейке сколько людей стоит. одноклассников, старших, младших, братиков, сестричек. Сколько у них вопросов, нужд. Заботьтесь о них. И сразу станете счастливыми, потому что забудете вот это несчастное «я». И поэтому, конечно, слушайте, мы 30 лет, и еще больше, чем 30 лет, но особенно последние 30 лет, только и делаем, что тонем в этом эгоцентризме, в этом антропоцентризме. И вы совершенно правильно задаете вопрос, а как нам отсюда в эту утопию перебираться? Я вам предлагаю сначала ее увидеть, узреть через вот этот наносной искусственный токсический туман газовой камерой, увидеть, как, знаете, оконтурить, как мираж, поверить в него, осязать как-то его, и потом начать думать, как я должен, вот сейчас заканчиваю с одним русским профессором изучение Иммануила Канта, ну, громко очень сказано, в серии там моего продолжающегося образования по философии, и я не уверен, что я могу сказать такие слова, что я заканчиваю изучение, кто я такой, Иммануила Канта, но у Канта очень правильная, у каждого философа есть множество гениальных мыслей и формул, хотя не во всем со всеми можно согласиться, и Кант в «Критике практического разума» ставит вот этот самый вопрос гениальным, под гениальным углом. Он говорит, что я должен сделать для того, чтобы стать достойным счастья. Не как достичь счастья, а что я с собой должен сделать для того, чтобы стать достойным, заслужить вот это самое счастье. Да? У него есть другие перегибы, не будем об этом. Да? И поэтому мне кажется, что в этом самом, Кирилл, каком-то неуклюжем, нерадивом таком делании интеллектуальном, в попытках осмысления, как нам жить вне матрицы, мы должны просто сделать все, что нам по нашим силенкам, по нашим ограниченным силам. А дальше Бог поможет. Наши с вами предки помогут в остальном. Главное, чтобы сын хотел, блудный сын хотел вернуться к отцу. Помним этот слезный эпизод? Когда он возвращается в отчий дом, церковь об этом читала 3 недели назад в подготовке начала к Великому посту. Главное, что он правильно делает, погрязший во все грехи, мечтающий уже о еде тех самых свиней, которых он поставлен пасти, голодающий, продавший все, что отец ему оставил или дал его доле. Главное, что он делает правильно, вот этот блудный сын, это, конечно, осознание того, что он вообще никто, он не достоин даже вернуться, да не достоин быть прощенным. И вот понуро так, бредя, возвращаясь в отчий дом, то есть к Господу, традиции, к нашим с вами предкам, и встречаясь с отцом, он просто всего, ну, не боится, а он говорит про себя, я-то, конечно, уже не достоин быть сыном вечности, сыном отца, но, может быть, он смилостливится надо мной и просто хотя бы слугой меня возьмет. И вот там наступает самое великое счастье, потому что отец, видящий его издалека, истощенного, совершенно лишенного надежды, бредущего к нему, вот делающего этот шаг, выбегает, обнимает и зовет своих слуг и говорит, идите и принесите одежду первую, и принесите перстень и наденьте на него, ибо сын мой был потерян и обрекся. Вот это движение, я так вижу, простите, я так вижу то, что мы стараемся здесь делать. Мы говорим, Господи, мы тонем в этом смрадном потоке свинства, где главная материя, главное там homo homini lupus, да, по Гоббсу, человек человеку волк, каждый за себя, денег нет, но вы держитесь. Просто радуйтесь, если государство, если Левиафан, потому же Гоббсу, не жрет вас. И, значит, просто там сводите концы с концами. И мы говорим, мы больше так не можем. Мы, наша жизнь совершенно не об этом мы мечтали, когда были маленькими. Это что такое? Во что все это превратилось? Весь мир сошел с ума. И мы понимаем, что есть некая нормальное некое состояние за пределами матрицы, и мы, да, неуклюже, неумело стараемся его оконтурить. Кто-то, кстати, видит его просто в возвращении в свое детство, в свое прошлое. Мне всегда это очень трогательно. Вот я, например, простите ради бога, никогда не могу злиться на людей, пусть даже оскорбляющих нас. Вот я себя считаю, я стараюсь быть христианином, православным, и не знаю, как это у меня получается, но я, ну, стараюсь никогда не злиться, не обижаться на людей, оскорбляющих нас за это. Очень часто, вот особенно, к сожалению, в русскоязычном интернете, прочитаешь, ах ты христанутый, вот все это, знаете. И я никогда не вот позволю себе, если я вижу, что человек не бес, а просто, ну, патриот своей страны, ностальгирует по, простите, по своему прошлому, ну, никогда я не смогу назвать его там выпотрошенным серпом и оглушенным молотом, да, в ответ на то, что он мне говорит, да. А что я вижу, что этот человек, ну, искренне верит, что если мы сейчас каким-то мистическим образом вернемся вот в эту теорию модерна, которая тоже не русскими была придумана, тоже им было навязано извне, он считает, что так будет лучше, потому что у него в этом его золотом детстве ассоциируется с ним там огромное количество каких-то благ, тем паче, что культура, вот чисто вот с культурной точки зрения, и музыкальная, и литературная, и, ну, всякое, надо признать, было в тот момент несравненно выше, чем тот мусор, в котором мы с вами сейчас живем. Это же надо признать, да? Ну, сравните там, я не знаю, музыку для советских мультфильмов с этими несчастными какими-то Симпсонами и Барби, да? Сравните там качество советских фильмов, или просто литературу, или скульптуру, или даже архитектуру. Вот мы там плевались на какие-то брежневки и хрущевки, а зачастую там такое сейчас творится в архитектуре, что даже они начинают выглядеть какими-то образцами хотя бы симметрии и приличия, понимаете? И поэтому человеку ностальгирующему, я сейчас не хочу, я не подлизываюсь, никого не подкармливаю, никого не пытаюсь как-то очаровать, да, но ей-богу, вот человеку совестливому, человеку ностальгирующему по своей молодости или по своему детству, я никогда не могу ответить грубостью на грубость, когда он меня, ностальгирующему по еще большей древности наших с вами народов, называет дураком. Простите, меня унесло, и мы совсем не коснулись сегодняшней темы. Я как поэт, нет, мне очень трудно, кстати, как, простите, как ленивому поэту, мне очень трудно в этом конструктивном режиме быть. Меня сейчас хлебом не корми, вот в этом режиме дай говорить, а еще лучше без скайпа, без компьютеров и с бутылкой грузинского вина или русской водки, с хинкали или с русскими пельменями, знаете.
Не, унесло на самом деле очень правильно, потому как в контексте того, о чем, в контексте той мысли, к которой я хотел вас подвести, ваша метафора, сравнивающая семью с сосудом, который, собственно говоря, наполнен, где семья выступает скорее как проводник, а не как источник той самой нравственности.
Да, да, да. Естественная среда, хабитат для нравственности.
Скажем, вот да. Если рассматривать картину мира именно так, что общество наше – это вот совокупность всех вот этих сосудов, которые очень по-разному наполнены. Какой-то полный, какой-то наполовину полон, какой-то, в общем-то, что уж душой кривить, абсолютно пуст. Так вот, возвращаясь, кстати, к вопросу контроля над средствами массовой информации, где мы затрагивали аспект, что государство должно быть проводником, так же, как и семья, и защитником этих самых традиций, которыми, собственно говоря, сосуд и наполнен. Вот кто как не государство, государство-воспитатель, должно быть ответственно за наполнение вот этих сосудов. Вот вы приводили примеры советских фильмов, и советских мультфильмов, и, собственно говоря, мы с вами на них-то и воспитаны. И для, в некотором смысле не только наша семья, но и вот, не знаю, можно ли фильмы и мультфильмы относить к какой-то там государственной пропаганде, но если это пропаганда чего-то хорошего, то, собственно говоря, можно назвать и так. Так вот, если мы тогда с вами согласились в мысли о том, что это миссия государства, так вот, как же в этой ситуации быть вот с тезисом о том, что мы не позволяем государству, ну, в скобочках, парламенту, в эту нравственность вмешиваться, в то время как возможность массового наполнения вот этих пустующих сосудов есть только у государства?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, начнем с того, что все эти наши с вами любимые фильмы, песни, мультфильмы создавали не чиновники, цензурирующие создаваемые, а нравственные, семейные, красивые люди, будь то Гия Данелия, или Булат Чаловича Куджава, или Владимир Высоцкий, или кто угодно, да, то есть они... Не были продуктами или механизмами государства.
Я согласен, но как только исчезли эти чиновники, цензурирующие, да, это, мы получили вот то, что получили.
Прекрасно, прекрасно. Давайте начнем с царя Гороха и скажем, что спор об этом, он извечный. То есть, насколько государство должно иметь право иметь вмешиваться в мораль человека, ну, один из самых старых, если не самый старый спор, берущий свое начало, ну, из того, что у нас записано и до нас дошло, от там зерноучетных жречеств, там, Шумера и Месопотамии, и модели слияния царской власти и жреческой власти, и модели их разделения имели место быть еще до отца философии, до Платона, да, который, если мне память не изменяет, 5 век до нашей эры. Да. И в Платоне все это кульминируется во мнении одного человека, и Платон говорит, что... Он, кстати, в этом смысле, я во многих смыслах считаю себя платоником, но здесь я точно антиплатоник, потому что Платон как раз считает, что государство все, включая и мораль тоже. Да? И это античная, скажем, мысль или дохристианская, мы бы с вами назвали языческим, но все-таки надо признать, что это одна из двух моделей. Да? И потом его ученик Аристотель и учитель Александра Македонского, продолжая как бы учение своего учителя, несколько его меняя и искажая, будет говорить о том, что вот эти три формы правления, потому что напрямую здесь связано, какая же форма правления больше подходит для того, чтобы государство правильно управляло людьми, в том числе и моралью. Да? И Аристотель говорит о том, что вот все три формы правления, то есть власть одного, моноархия, да, или монархия, власть немногих, да, аристократия, и власть большинства, политея, это позитивная коннотация этих трех форм власти, а в негативной коннотации это тирания, соответственно, олигархия и охлократия. То есть мы получаем шесть видов власти, да? Одно и то же три раза в хорошем смысле и в плохом. Да? И, в принципе, и Платон, и Аристотель считают, что самое лучшее, конечно, это монархия, самое ужасное – это тирания, да? Но ну, вот кроме тирании, они считают, что самое катастрофическое – это именно охлократия, то, в чем мы сейчас живем. То есть не политея, не власть такого культурного или образованного патриотического большинства, а вот власть того, во что сейчас Америка попала, власть просто свинополиса, знаете, людей, превращенных я хочу. Да, и меня немного сейчас опять снесло. И Аристотель говорит, что в принципе в любом обществе, в любом моменте истории, в любой стране одновременно присутствуют все три компонента этой власти. У гениального русского мыслителя Льва Александровича Тихомирова в «Монархической государственности» это очень хорошо описано. И в принципе так и есть. Вот возьмите там современную Россию, например, да, и нельзя сказать, что она однозначно монархия, хотя Путин как власть одного играет гигантскую роль. Нельзя сказать, что это просто олигархия, хотя мы знаем, что олигархия равна удаленных от этих всех чиновников и олигархов в России играет гигантскую роль. И до сих пор нельзя сказать, к счастью, что полностью отсутствует власть охлократии или политея, не хочу никого обижать. То есть и в современной России тоже то же самое, в Грузии там есть полускрывшийся за облаками Иванишвили, то ли ушедший, то ли оставшийся в политике. Есть какая-то мафия вот этой олигархии, вот этих уродливых, финансируемых соросовцами всяких МПО, современная олигархия и вот этих бесов. Ну, есть еще и грузинский народ, который все время топчут, но как-то все время им приходится учитывать, значит, их мнение, да. Но возвращаясь к вашему вопросу о вмешательстве или невмешательстве власти в область нравственности, и так мы говорим, что Платон нам дает однозначный рецепт, не то что в мораль, он даже считает, что в идеальном Платонополисе государство должно регулировать прейскурант еды и, значит, ладов музыки и типов стихотворений, на которых должны воспитываться все три касты, включая воинов. Да? Но вот уже когда приходит в мир Спаситель Христос, который является основой нашей с вами культуры, в христианскую эру или в нашу эру, как это называет нынче весь мир, отношение к этому вопросу радикально меняется. И нравственность все-таки с падением последних римских императоров, борющихся с христианством, выносится за рамки государства, и возникает империя, без конца старающаяся балансировать вот этот герб, который у вас, который вы унаследовали от Константинополя, двуглавый орел, да, у него есть две интерпретации. Одна, что эти два орла смотрят в обе стороны мира, восток и запад, а настоящая интерпретация, что это симфония двух властей, духовной и мирской. И тот же Тихомиров сказал бы, что вот это достижение идеального баланса или эквилибриума между этими двумя ветвями власти, потому что помним, что Константин Великий, основатель христианской Византии, называл себя епископом внешних дел церкви. Так он себя позиционировал. И когда ему говорили, что борцы с его властью поранили его статуи, ну, по остаточному такому принципу римской традиции в некоторых городах империи, он относился к этому совершенно иронично и по-христиански говорил, что тем не менее я совершенно не чувствую себя пораненным, говорит, да. И в христианской культуре до ее распада, до ее разрушения, до ее энтропии, в конце процесса, который мы сейчас с вами живем, в западном мире, слава Богу, у нас с вами она еще сохранилась, вот внутри этой культуры не вызывало, что до Великой Схизмы в 1054 году, что после нее, сомнения, что все-таки эти две власти в идеале должны быть порознь. Посмотрите, очень интересно, что происходит с двумя моделями христианства. Как только возникает вот эта самая имперская модель, наследниками которой вы являетесь, Третий Рим, Москва, Третий Рим, да, Сразу часть христиан говорит, да, мы языческий Рим победили, но вот сейчас нам совсем будет плохо, потому что христианство стало религией власти, и народ за это, нашу истинную религию, возненавидит, часть народа. И давайте-ка мы будем спасаться опять в катакомбах, как в первых веках. И сразу возникает вторая модель христианства, отшельническая, монашеская, антиохийская, сирийская. И, кстати, вот наш народ, наша страна, с хронологической точки зрения, сначала-то принимают византийскую модель, царь Мириан и царица Нана от святой Нино в начале IV века принимают христианство и крестят народ вместе слияния двух рек, о которых 16 веков спустя гениальный русский поэт Михаил Лермонтов напишет: «Там, где сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, есть монастырь». Но мне кажется, что, да простят меня следующие гораздо лучше, чем я в нашей истории, историки и богословы, мне кажется, что грузинский народ по-настоящему-то христианскую религию принимал до них. Вот в первом веке, когда Андрей Первозванный три раза путешествовал и бывал по Грузии, от самого апостола, то есть святого старца. Да? А вот укрепление этой модели христианства в нашей истории, кстати, в этом мы с вами немного похожи, происходит как раз три века спустя после Мириана и Нанны, когда именно 13 ассирийских отцов приходят в Грузию для укрепления традиции монашества. То же самое в русской истории. У вас есть великая история имперского христианства, да? Но народ-то ваш, мне кажется, больше всего обожает ваших старцев, отшельников и аскетов. И посмотрите, вот в современной России Серафима Саровского, Сергия Радонежского и так далее. Это не значит, что это две противоположные модели. И посмотрите, вот в современной России, измученной пропагандой против ее же традиции, народ обманутый и одурманенный этой пропагандой, какие претензии его заставляют выставлять к своей церкви, что она слита с властью. То есть даже в 21 веке вот эти бесконечные претензии, почему у папа на руках часы или почему он садится в машину, они олицетворяют вот эту модель неприязни к религии как к чему-то слитым с властью. И, опять же, апологеты советского периода сказали бы, что да, не надо нам никакой церковной власти, был Советский Союз, было советское государство, которое нам все давало, включая мораль. То есть, компартия, дескать, нам сверху вниз спускала и моральные установки тоже, как себя вести, как быть, каким быть правильному советскому человеку через плакаты, через агитпроп и через работу Коммунистической партии Советского Союза. Опять же, бережно, там, учтиво относясь к чувствам этих людей, скажу, что, ну, во-первых, вся эта базовая мораль была поверхностным перепеванием настоящей христианской морали. Гениальный русский философ Владимир Соловьев, мне кажется, сказал лучше всех, что люди, говорит, не понимают, что фундаментальная разница между христианством и социализмом состоит в том, что христианство рекомендует отдавать свое, а социализм требует отбирать чужое, говорит. И в этом смысле, конечно, никакой перспективы у постлиберального государства нет, если оно, на мой взгляд, можно со мной не согласиться, если оно не верит в вечность, в жизнь человека после земной смерти. Это очень унылое общество. И все прощающую милость Бога. То, на чем веками стояли наши с вами страны, то, на чем строились самые великие победы и самые великие красоты наших с вами культур. Соответственно, невозможно человека к этому принудить, можно лишь молиться, чтобы он к этому сам пришел. Но раз мы возвращаемся, вот здесь я постараюсь эту часть нашей беседы замкнуть, вот этот круг, раз мы возвращаемся, выходя из постмодерна, потому что идти нам дальше некуда. Дальше нас ждет только истребление, продолжение нашего истребления. Если мы так продолжим, вот в этой либеральной республике, нас просто не будет. Русских убыло, как мы с вами на позапрошлой беседе говорили. В прошлом году на 500 000 человек, грузин убыло, по-моему, на... Не помню точно, по-моему, на несколько тысяч, но мы меньше вас. Итак, и если это продолжится, вот те люди или те идеологемы, которые нами с вами владеют, нас с вами докончат. И раз мы говорим, что либо апокалипсис, либо новое рождение, новой Руси, новой Иверии, да, я просто уверен, что это возможно только в обществе, верящем в вечность. Да. И там... Вот здесь возвращаемся к этим двум орлам. Как бы мы ни относились к ним с точки зрения культурной семантики, и мы говорим, в принципе, я вот лично, я здесь лишь делюсь своим мнением, я не хочу, чтобы какой-то депутат устанавливал законы, регулирующие, как мне общаться с моей женой, с моими детьми. Я это считаю совершенно недопустимым. Это признак тоталитаризма. Вот смотрите, под флагом заботы о правах детей, бесы нам с вами, мы знаем, подсунули и в Грузии, и в России, уже несколько лет эта беда длится, ювенальную юстицию. Форма фашизма, империализма. То есть, сами же развратили народ до того, что он спился, обалдел, отпал от Бога. Я говорю часто, что если общество наше с вами упали так низко, что мужчина бьет женщину или ребенка, или надругается над ним, или да, грешит актом педофилии, но не будя христианином, я бы считал, что педофилов надо кончать прилюдно, просто при всех убивать и все. Но моя вера мне не позволяет этого говорить, поэтому... Наверное, я все равно грешу перед христианской догматикой, но говорю, что надо их кастрировать прилюдно и сажать на пожизненно. Да? Но оставим сейчас педофилию, которая как рак сейчас растекается по нашим с вами обществам, как часть энтропии. Просто вот возьмем так называемое семейное насилие. Как только общество падает так низко, что это приобретает массовый характер, то есть мужик начинает таскать там, за косу без конца свою женщину, там, бить детей и так далее, я вас уверяю, никакие соцработники не вылечат это общество и не спасут. Конечно, я признаю и... Покойный отец Дмитрий Смирнов, глава комиссии церкви по вопросам семьи, замечательный ваш русский батюшка, много лет проведший, почивший от ковида недавно, в прошлом году, царство ему небесного, говорил, я имел честь и радость с ним быть знакомым, и мудрейший человек был, говорил, и мы вынуждены с ним согласиться, что в целом ряде случаев вот эта служба, она безусловно необходима, как реакция на ту реалию, в которой мы с вами живем. Но почему мы в этой ситуации живем? Да потому что 30 лет мы ничего русскому человеку или грузину не давали, кроме вот этого самого яда, токсичной либеральной идеологии, и он, наконец, обалдел от этого, да. Но в том утопическом обществе, конечно, это не так. И, конечно, если мы вообще, я понимаю, что я сейчас рискую и дерзаю, и как-то захожу в сферу такой, ну, очень сложную сферу, короче говоря, если мы даем право людям, избранным среди нас, неважно какими методами, вот мы несколько бесед посвящали философии избирательного права, вмешиваться в вопросы вечности, в вопросы нравственности, которые не дело ума человека. Они даны людям Богом, интерпретированы каждым народом своей традицией, выстраданы и возведены обратно в ранг вечности веками. Наши с вами предки решали, что такое хорошо и что такое плохо, что есть стыдно и что есть радостно, не абы как, а веками. Покупали это кровью, потом бились за это с иноверцами из века в век. В этом суть нашей с вами, вашей русскости, моего грузинства. И если мы сейчас говорим, что, знаете, время течет, все меняется, как говорил Гераклий, дайте-ка мы депутату Петрову сейчас дадим право, чтобы он, значит, со своими коллегами выдавал ревизию всего вот этого. И, может, Петров нам что-то нового скажет. Вот все, что мы веками знали, вдруг депутат Петров скажет, что, братцы, оказывается, время изменилось. Теперь не только можно мужикам в платьях ходить, но, в принципе, рекомендуется. А дальше обязаны. Да? Тогда мы скатимся туда, куда скатились Соединенные Штаты Америки. Поэтому, как бы пытаясь завершить затянувшийся монолог этой части нашей беседы, я вот принципиально против того, чтобы сферой компетенции государства считалась мораль. Вы меня спросите, а сферой компетенции чего? Тогда чем должно заниматься государство? Я отвечаю бытом, материей. Это очень тонко связано. Где кончается, вы начали эту передачу с этого вопроса, где кончается материя, где начинается вопрос нравственности, это нескончаемая дискуссия. Мы не сможем сейчас, я тем более не смогу сейчас выдать универсальный рецепт, говорящий, братцы, значит так, вот здесь справа, значит, вопросы только бытовые, и здесь только вопросы духовные. Но, помните, мы в прошлой передаче говорили о духе законов, да? Вот здесь мы говорим о духе государства. Если в этом смысле, я не побоюсь этого слова, мы с вами христиане, тогда мы должны признавать, что Богу Божие, кесарю кесарево, да, и стараться выстраивать это утопичное наше с вами государство, идеальное, именно по этому принципу.
Ну, я-то как раз хотел услышать резюме немножко иное, то есть вот ту же самую цензуру мы тогда не воспринимаем как вмешательство в дела нравственности?
Цензуру я считаю необходимой в любом неидеальном государстве, в той мере, в котором оно не идеально. А цензура стремится, среди русских очень много людей, лучше меня знающих математику и физику, цензура стремится к нулю в той степени, в котором государство приближается к своему идеалу. В идеальном государстве все правильно, там уже цензура не нужна, на мой взгляд.
Ну, то есть, иными словами, цензура и есть тот самый инструмент, который должен присутствовать в этот переходный период, о котором мы говорили в начале.
Одной цензурой далеко не уедешь. Очень интересно, вы сейчас это подметили, Кирилл. Но я не думаю, что только на цензуре мы уедем. И я лично, я сейчас вспоминаю недавно почившего гениального грузинского режиссера Резо Эсадзе, нашего любимого мыслителя, великолепного поэта, который в советское время снимал не один фильм, любимый советским зрителям. И Батон Резо в беседе с моим отцом как-то рассказывал, как он обиженный на какую-то цензуру, либо тбилисскую, либо московскую, на один из своих фильмов решил бросить режиссуру и вернуться в родное село, в Гурии. И, значит, обиженный на госаппарат, на цензуру, я, говорит, плюнул на все это и вернулся в свою деревню. Весна, птички поют, родителей нету дома. Я, говорит, прилег на родном балконе и притворился спящим, потому что вижу, что родители возвращаются с поля, где они работают. Я, говорит, даже вот в блаженстве так притворяюсь спящим, надеюсь, что они меня как-то вот сейчас обрадуются, что увидят, обласкают. В принципе, такой сюжет для мини-короткометражного грузинского фильма. И отец с юмором, как всякий гуриец, поднимается на балкон, видят его якобы спящим. И отец матери говорит, не буду сейчас передавать это все, что вещь интимная, говорит нечто немного насмешливое о своем сыне. Конечно, с любовью, но насмешливое. Смотри, говорит, что такое. И я, говорит, сплю и думаю, вернусь-ка, я продолжу фильмы снимать, значит, обратно в городе. И, конечно, вот спросить будет у того же Резо Эсадзе или Резо Габриадзе или кого угодно, у великих русских, грузинских режиссеров, братцы, вы же, уважаемые, вернее, господа, вы же первыми... значит, боролись с этой самой цензурой, ограничивающей ваш творческий полет и вашу фантазию. И вот когда эта цензура исчезла, исчезла во многом и ваше творчество. И неужели оно исчезло только из-за недофинансирования, из-за экономических проблем? Или исчезло что-то еще, что худо-бедно вот в этом государстве было, чего нет вот в этих наших с вами постгосударствах. И я, безусловно, считаю, Кирилл, что идеалисты-то мы идеалисты, но в реалистическом разрезе, безусловно, здесь я понимаю, я противоречу сам себе, но в нашем стремлении к правильному постлиберальному государству запреты и ограничения необходимы. А вот там, где люди начинают верить, что запреты и ограничения не необходимы, да, там Камала Харрис, там Капитолий, окруженный, значит, запретными этими самыми колючими проволоками, и вместо всемирной столицы демократии и свободы военный город, щетинящийся автоматами М-16 в сторону своего плебса, который этого президента, очевидно, не избирал.
В следующей передаче, что, в общем-то, логично после обсуждения вопросов о нравственности, мы будем обсуждать философию запрета на оскорбления. И предварить эту беседу мне бы хотелось вот каким вопросом к вам, Ливан. А есть у нас в России закон об оскорблении чувств верующих. А вот мне очень импонировала ваша точка зрения, даже правильно, наверное, сказать, ваша позиция относительно того, что вы стараетесь не испытывать эмоцию, когда сталкиваетесь с тем или иным сарказмом в адрес себя как христианина. У нас же, в общем-то, под эту статью можно попасть уже за то, что человек будет просто отрицать существование Бога. И тем более, если будет делать это публично. Вот в контексте вопросов нравственности и предстоящего диалога об запрете на оскорбление. Данный закон, с вашей точки зрения, это как раз проявление того самого латания дыр, или это нечто, как вот вы правильно выразились, необходимые запреты?
Это крик измученного русского народа и русского государства, которое, с одной стороны, не хочет, и совершенно правильно не хочет, чтобы какие-то пусы рая оскверняли ее храмы. И вот в поиске, как бы от этого защититься, перебарщивает и мучается в этом процессе. Потому что имеет дело, как и мы, собственно, в Грузии, уже с подросшим поколением. У нас очень много, и у нас, и у вас, великолепной молодежи, но, к сожалению, и великое множество люмпенов и сосунков с окаменевшими сердцами, по нашей же вине из-за развода родителей, из-за бездушного и бездуховного их образования. Это общая наша с вами трагедия. И я пойду сейчас делать домашнее задание, раз так. Во-первых, почитаю этот закон, посмотрю всю вашу прессу вокруг этого и постараюсь, насколько мне это по силам, выдать вам свое мнение в начале следующей беседы.
Договорились. На прямой связи со студией «Аврора» был общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, большое спасибо, что были с нами.
Благодарю вас. Мирного поста и счастливой весны всем нашим русским братьям и сестрам.
Мы – силы добра, и мы еще не разбиты. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Советом передается вся государственная власть.